Наверняка каждый, кто читал «Лето Господне», вспомнит и свою улыбку по поводу некоторых суждений главного героя книги – мальчика Вани. Он, приступая к осознанию веры и церковной жизни, конечно, не мог не заблуждаться. Чего стоят его размышления по поводу ефимонов или некоторых слов из церковных молитв? Вот слышит Ваня про жертву вечернюю, и ему представляется, будто они с Горкиным ужинают в церкви, и с ними Бог. А совсем еще недавно мальчик по поводу слов «чаю воскресения мертвых» думал, что мертвым по воскресеньям чаю дают с булочками. И новое слово «целомудрие» ему тоже очень нравится, будто звон в нем какой-то слышится. Но что с дитя взять? Для ребенка подобные мысленные забавы простительны. Подрастет, обязательно научится, разберется, что к чему. Но так ли это? Ведь нередко и взрослые прихожане наших храмов ведут себя столь же наивно, и их чаям с булочками вряд ли находится оправдание. Если человек не будет знать основных понятий веры, то каким путем и куда он пойдет? Как будет совершать дела спасения? Например, одним из таких преткновений для церковных людей является слово «благодать». Если мы не будем точно знать, что это такое, то никогда не разберемся и в том, почему наши плач и радость не всегда бывают духовными и богоугодными, а иногда бывают и греховными. Человек, проливающий реки слез, может ни на шаг не приблизиться к исполнению заповеди «блаженны плачущие». А слова апостола «всегда радуйтесь» не будут иметь никакого отношения к вечно смеющемуся шутнику и балагуру. И сегодня об этих не всегда простых для понимания, но очень важных вещах мы вновь будем говорить с епископом Среднеуральским Евгением. Напомним, на прошлом уроке мы говорили о том, чем отличаются душевные слезы, плач, радость от духовных. И оказалось, что тема эта глубочайшая. Чтобы ее усвоить, необходимо останавливаться буквально на каждом понятии. Иначе, не дав определения понятию, то есть не раскрыв его содержание, мы станем как дети, но вовсе не в евангельском значении. Фантазируя или играя словами, подобно мальчику Ване, мы вряд ли сможем продвигаться вверх по духовной лестнице. Ведь если сравнить заповеди блаженств с лестницей, то мы обнаружим, что она возводит человека на небо в строго определенном порядке. От плача к радости, но никак не наоборот. Одна из первых ступеней этой лестницы – заповедь «блаженны плачущие». И лишь на ее последней ступени нам обещаны радость и веселье. Заметим, духовные, но не душевные радости и веселье. Именно такой и только такой путь Господь предлагает пройти каждому христианину. И многих из нас такой порядок печалит. Нам хочется не плакать. Нам хочется радоваться здесь и сейчас, и награду на небесах мы наивно сравниваем с журавлем в небе и соглашаемся иметь синицу в руках, то есть иметь простые радости и утешения земной жизни. И не задумываемся, что именно они, эти самые душевные радости, могут лишить нас радости духовной. И не заботимся о том, как научиться отличать одно от другого.
Однажды к Иисусу подошел некий юноша и спросил: «Учитель благий, скажи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Такой вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Что мне делать, чтобы содержать благодать? Чтобы мой плач был плачем настоящим, духовным, благодатным, а радость была радостью о Господе, а не о каких-то своих мурашках или каких-то эмоциях чисто жизненных. Соблюди заповеди. Вот если мы говорим о научении, если мы хотим научиться жизни духовной, тут не нужно сейчас доставать какие-то длинные такие четкие и по ним совершать какие-то особенные правила, прочитывать какие-то особые. Люди хотят так вот: а мне бы какую-нибудь особую молитву бы дайте, вот такую, чтобы вот такую духовную такую молитву. Даже не обязательно одевать какие-то особенные одежды. Вот хотим так одеть такие, чтобы вот одежда была такая православная. Вот это не является обязательным условием для стяжания благодати. Соблюди заповеди. Какие? Дальше учитель, благий Господь наш Иисус Христос, перечисляет заповеди Моисеева закона. Те заповеди, которые были обязательны и очень желательны для жителя того еще ветхозаветного Израиля. Они все достаточно хорошо нам известны. Относительно родителей, относительно того, что не надо делать зло и что такое зло, а надо делать добро и что такое добро. И это абсолютно актуально для каждого зрителя канала «Союз», абсолютно актуально для каждого прихожанина наших православных храмов. Но кому неизвестна, не знакома такая картина, что приходит человек в храм, переступает церковный порог, а в храме находятся такие самые настоящие духовные люди. Вот они, и платки у них такие, вот такие у них платки, и взгляды у них сосредоточенные, и юбки у них в пол, вот все сделано как правильно, по-православному. И когда человек начинает зажигать свечку от лампадки, или когда человек начинает прикладываться к иконе, а там что-то поют, то на него набрасываются с шипением. Начинает эту свечку гасить, человека от иконы отталкивать. Вот такие духовные православные делатели. Я думаю, такая картина известна многим. Или, может быть, даже не картина, что мы видели, как это происходит в храме, а может быть, сами такими участниками являемся. Мы говорим, это мое место. Куда встала с накрашенными ногтями? Вот эти внешние вещи или внешнее наше поведение, оно никак не относится к духовной, сокровенной жизни, к тем оценкам, которые Господь даст качеству нашей жизни, видя нас изнутри. Соблюди заповеди. Вот и по отношению к Богу, и по отношению к человеку. Вот в этой притче же Господь там указывает в обе стороны. Для кого-то это кажется слишком просто. Я же не ворую уже давно. И я давно уже не ругаюсь из своего лексикона, я все плохие слова уже изгнал. И расчесываюсь аккуратно, и не крашусь, и посты соблюдаю. И вот ровно как этот юноша, который сказал, что все это я сохранил от юности моей. Но когда Господь ему сказал нечто большее, проверил, насколько уроки этим юношей усвоены. Реакция молодого человека показала, что когда Господь сказал, раздай все свое имение, ты богат, раздай все свое и последуй за мною. Вот этот экзамен юноша не сдал. Он повернулся и пошел с печальным лицом от Иисуса. И мы имеем такую возможность проверять себя на знание, на владение простыми основами духовной жизни. Соблюдение заповедей. Десятину приносим. Родителям своим воздаем почитание. Мы проверяем, есть у них лекарства, есть у них что-то, хлеб насущный на столе. Каким тоном я отвечаю родителям по телефону или живьем? А каким тоном я отвечаю не только родителям, ведь это же заповедь. Она не только относится прямо к нашим биологическим родителям, а и вообще ко всякому человеку, который старше нас или опытнее нас. Вот к тому самому, который зажигает свечку от лампадки и который с накрашенными губами лезет прикладываться к иконе. Если мы можем в таком человеке увидеть родителя и с почтением передать ему те уроки, которые нам раньше самим давали, о том, что давайте я вам помогу. А хотите, я вам расскажу, почему некоторые люди говорят, что не надо зажигать свечку от лампадки. Да потому что воск с вашей свечки-то капает он на лампадочку, заливает ее, и вот не будет гореть ни свечечка, ни лампадочка. Найти в себе спокойствие, любовь, терпение и подсказать человеку, почему стоит, прежде чем прикладываться к иконе губами, взять салфеточку, да стереть свою помаду. Кому будет приятно потом прикладываться к чужой помаде, размазанной по иконе. Но сделать это так, чтобы человек, который в этот момент для нас является ну, таким экзаменом, он нас экзаменует на нашу духовную зрелость, чтобы человек воспринял как добрый урок и воспринял нас как доброго учителя и получил от нас, чтобы он усвоил этот урок, обогатился, а мы исполнили заповедь Божию о почитании к старшим, к незнакомым, к гостям. Как будет потом молиться человек, который обидел, который вот наплевал в душу пришедшему в храм с утешением? На какую благодать он может потом надеяться? О каком наследии Царства Небесного, Царстве Небесного может такой человек говорить? Ну, конечно, после такого грубого диалога человек станет на свое законное место, осенит себя истово крестным знаменем, поклонится. Вот если бы вы стали свидетелями такого некрасивого диалога, такого некрасивого общения воцерковленного человека с невоцерковленным, ну или переводим, вот если бы ко Христу подошел бы юноша и спросил, что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Он же не сказал, иди там побрейся, или там иди там помаду смажь со своих, или юбку одень правильно. Он гораздо глубже обратил внимание человека на существенные аспекты нашей жизни. Если бы Господь, вот видя этот диалог, все, разошлись, если бы мы были на месте Господа, хотели бы мы вот этому такому истовому христианину поблагодарить его, спасибо, благодарю тебя за то, что ты так хорошо преподал урок. Давай я тебе дам благодать за это. Да нет. Нам, наверное, захочется подойти и сделать замечание, самому сказать, брат, сестра, не в своем доме ты находишься, а в доме Божьем. Не свое место ты занимаешь, а то место, которое тебе Господь даровал. И свечка не тебе зажигалась, а нашему Небесному Отцу, как, впрочем, и лампадка. И на иконе взирает, не ты смотришь с иконы на этого человека в накрашенных губах, а Господь, Матерь Божия и святые Божьи угодники. Вот такой бы мы, наверное, стали урок, наставление давать истовому христианину. Но как часто мы сами оказываемся на позициях этих их истовых христиан. И не только в храме, в семье, дома. Мы начинаем учить, мы начинаем себя вести так, как апостол говорит, что даже стыдно о таком поведении и говорить. Стыдно о таких делах и глаголоте. Из простых вещей, из простых основ, из вот этих вот буквок. Потом будут строиться слова, фразы, предложения и тексты нашей духовной жизни. И если мы говорим об ученичестве, о том, что надо учиться для того, чтобы создать условия, чтобы быть впоследствии носителем благодати. Вот учиться надо с простых основ, с исполнения, с внимательного исполнения заповедей закона Моисеева, ну и, конечно же, заповедей Христовых. Поступай с другим человеком так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой. возлюби ближнего своего так, как сам себя. Только после этого ты сможешь думать, говорить или приближаться к любви Божией, учиться любить самого Бога.
Заповеди. Это слово мы произносим, пожалуй, так же привычно, как и слово «благодать». Но задумываемся ли при этом над тем, что заповеди есть закон, а точнее те внешние законы, которые Бог дал нам в дополнение к нашей ослабевшей вследствие греховной жизни совести. И исполнение этих самых духовных законов нужно не Богу, а прежде всего нам самим, ибо они оберегают нас от бед, учат жить богоугодно, выстраивают правильные и спасительные отношения с другими людьми. Однако нам порой не только исполнять, понимать эти законы трудно. И пример с богатым юношей тому подтверждение. Святитель Феофан Затворник, вспоминая эту евангельскую историю, советует нам при всяких вопросах и недоумениях обращаться к Священному Писанию и читать его со вниманием, рассуждением, сочувственно, читать с приложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыслей – в мыслях, того, что касается чувств – в чувствах и расположениях, что касается дел – в делах. Внимающий Слову Божьему, учит святитель, собирает светлые понятия обо всем, что есть в нем, и вокруг него, и выше него, выясняет свои обязательства на все случаи жизни и нанизывает святые божественные заповеди, как драгоценные жемчужины, на нить совести. А она потом точно и определенно укажет, как когда поступить, чтобы угодить Богу.
Прежде всего, заповеди – это же не правила, которые нужно выучить, и которые нужно исполнить. А заповеди — это основы жизни, это основы нашего мышления, это основа нашей речи, это основа наших действий. Вот эти заповеди. Как заповеди Моисеевы, так и заповеди блаженств. Это не внешняя последовательность действий, что если тебя ударили по правой щеке, значит, поворачиваешь голову в другую сторону, поставляешь левую щеку. А если вдруг тебя ударили не по щеке, если тебя ударили по спине, а что делать в этом случае? В Священном Писании не написано. Ну, сейчас, значит, отвечу. Что заповеди — это такие принципы нашего существования на земле, которые впитываются и отражаются во всех проявлениях нашей жизни. Почитай отца и мать, а братьев и сестер. А если у меня, например, у меня вот мать-то мать, а вот отец у меня отчим, а мне его почитать или не почитать? Мы понимаем, что заповедь о почитании отца и матери – это та же самая, что та же ровная заповедь, что возлюби ближнего, как самого себя. А заповедь «не укради» – это ровно та же самая заповедь, что и «не убей». Вот я никого не убиваю, но немножко подворовываю. Это одна и та же заповедь. Поэтому вы помните, как Господь сказал, что в двух вообще заповедях весь закон, что возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. Вот в этом, знаете, как в математике, кто в школе учился, там есть такие упражнения, там дают вот такое вот большое выражение, говорят, упростите. И дальше нам рассказывают, как это упрощать. И вот мы смотрим, тут меньше стало в числителе, меньше стало в знаменателе, тут сократили, тут убавили, тут применили какое-то правило. Меньше, 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 меньше. И все заканчивается, вот А плюс Б сидели на трубе. И вот Господь, вот эту сложную нашу, огромное уравнение нашей жизни, Он в своей гениальной простоте свел к двум простым принципам. А эти принципы, они универсальны. Их можно употреблять в транспорте, в храме, в больнице, на рынке, когда сыт и когда голоден, когда плачешь и когда все вокруг тебя смеются, тебе тоже хочется смеяться, когда ищешь, как мне поступить, какое решение мне сейчас принять. Вот эти две заповеди, они являются, если они через тренировку, через навык в их исполнении, если они вписались наше сознание, вписались в сердце, то они помогают найти правильное божеское решение в любой ситуации. любой урок, он же повторяется. Во-первых, ну как повторение мать учения. Даже если мы поступаем в первый класс школы, нам начинают там рассказывать о том, как складывать циферки и как писать буковки. Но если мы посмотрим, что делают в пятом классе, делают то же самое. Там тоже пишут буковки и тоже складывают циферки. Их немножечко больше, разнообразие, они, может, как-то более искусно построены. Объем меняется и циферок, и буквок, но принцип-то тот же самый. В духовной жизни мы прочитали, осознали заповеди Божии. Ну, проходит 10 лет, мы думаем, вот сейчас, через 10 лет, наверное, какие-то такие у нас будут такие высокие духовные переживания. Мы будем так высоко мыслить, думать. Это то же самое. Мы будем читать эти же заповеди, мы будем удивляться их простоте, красоте, и удивляться, насколько плохо я научился их исполнять, насколько я не преуспел в этих заповедях. И уже к концу жизни, подобно преподобным подвижникам, о которых повествует Патерик, что чудотворец, старец, святой жизни человек, лежа на смертном одре и собрав вокруг себя учеников, говорит: «Братья, печалюсь и плачу от того, что понимаю, я даже и не начал в своей жизни каяться, я и не положил даже начало своему покаянию». Вот это слова взрослого, мудрого, духовного человека, который понимает, что на самом деле происходит. Что все, что он до этого читал, писал, складывал, говорил, это дар Божий, который не отразился в полноте в его собственной душе. И об этом он печалится и плачет. В течение всей жизни продолжается урок заповедей Божьих. И он... Ну, мы-то живем-то... Вот мы живем же сейчас, мы можем вспомнить, как оно было раньше, мы можем положить какие-то усилия к тому, как оно будет складываться в нашем будущем. Но это происходит сейчас. И вот сейчас не так говорить, что вот я потом еще вот скоро на пенсию выйду, там так будут заповеди соблюдать Божие. А сейчас это невозможно. Я работаю в коллективе, там все курят, ругаются, там все такие нехорошие люди. Как я буду с ними заповеди Божие соблюдать? Такое рассуждение, оно будет гарантией того, что в старости мы найдем причины, чтобы точно так же не соблюдать заповеди Божие. А итог сказанного, что время нашей жизни, и внутренней, и внешней, это время для постоянных тренировок в соблюдении заповедей Божьих, в научении, в изучении, в познании их и в применении.
Свят, 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 Иисус.